Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страдающие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем послушать чтение и кровообъяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы, 23-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя чудотворца Николая в Пыжах. Просим неизменно, дорогие братья и сестры, ваших молитв о здравии протоиерея Александра. А затем, минут примерно через 10, в эфир выйдет очередная, вторая передача из радиоцикла «Иван Сергеевич Шмелев и его время», которую подготовила и ведет доктор филологических наук Евгения Александровна Коршунова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 58-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. Господь сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. «Кто не со мною, тот против меня, — говорит Христос, — и кто не собирает со мною, тот расточает. Перед лицом любви и славы Христовой невозможно остаться равнодушным. не делающий выбора, не идущий за Христом, отвергает его. Жизнь каждого человека определяется его отношением ко Христу. Принять Христа или отвергнуть, любовь или вражда, здесь решается все. И нет, не может быть ни для кого середины. Мы или с Ним, или против Него. Это раскрылось у креста, когда предан Он был позорной и мучительной смерти. И это раскрывается во всей истории человечества. Сколько грешников сделалось праведными и святыми. И до ныне слепые прозревают, хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют. Но для скольких он явился на их пути камнем преткновения и камнем соблазна, о которой они преткнулись и упали. Откуда такая активная ненависть была у тех, кто стремился сжечь его церковь дотла, всех верующих как свидетелей о нем убить? И само имя Божие изгладить из памяти человеческой. Никому по отношению ко Христу не удается остаться нейтральным. Может быть, до времени можно таиться, но наступает неизбежный момент, когда дальнейшее молчание становится соучастием в преступлении. Тебе дела нет, что на твоих глазах убивают. Христа распинала не только толпа, которая злобно улюлюкала вокруг Него, но и те, кто равнодушно смотрел на происходящее. Самые жестокие тирании в истории опираются на такое равнодушие, иначе они бы не удержались. Тот, кто равнодушен к чужой жизни и смерти, тот равнодушен и к своей. Эти люди живут, как будто не живут. Жизнь их как будто не касается. Раньше первой смерти, говорит Откровение, к ним приходит смерть вторая, вечная смерть, которой наказываются самые страшные нераскаянные грешники. И не только во времена гонений узнается Христос, как это было недавно у нас, на восстании миллионов в славе мученической и нападении миллионов в отступничестве от веры. Те, кто безразличием своим отвергает Христа, с таким же безразличием примут и Антихриста. Христос говорит, что настоящая вера никогда не строится на одном отрицании. Заповеди Божии всегда имеют положительный смысл. В 10 заповедях все запрещения «не делай того-то и того-то» сводятся к утверждению «делай», к двоединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Но прежде чем делать добро, нужно не делать зла. Существует непреложный закон духовной жизни. Уклонись от зла и сотвори благо. Вначале надо увидеть зло и уклониться от него. И только так можно совершить благо. Необходимо очищение. Но после искоренения зла должно обязательно наступить насаждение добра. Человеческая душа не может оставаться пустой. Недостаточно изгнать плохие помыслы и скверные привычки и расстаться с прежним образом жизни. Если душа при этом останется пустой, она всегда будет в опасности. Что говорит Слово Божие о жизни по стихиям мира сего и о жизни в Господе? Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд, но паче исполняйтесь духом. Человек должен быть чем-то заполнен, либо вином, либо духом святым. Это хорошо знают наши враги, и мы должны знать это несравненно лучше. Недостаточно изгнать зло, надо, чтобы вошло в нас подлинное добро. Мы слышим в этом Евангелии страшный рассказ о человеке, из которого был изгнан нечистый дух. Изгнанный дух не находил себе покоя и решил возвратиться к тому человеку. Он нашел его душу выметенной и убранной, но пустой. Тогда он позвал 7 духов злейших себя, и они вместе вошли в человека. И было последнее состояние его горше первого. Перед нами одна из основополагающих тайн жизни. Это притча-рассказ о том, что произошло с нашим народом после того, как из него был изгнан бес коммунизма, и о том, что происходит во всех религиях, стремящихся к очищению души, и о воспитании детей, и о проповеди. Как сказал поэт, сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Возьмите, например, вопрос соблюдения воскресных и праздничных дней. Все знают, и особенно раньше строго к этому относились, что нельзя в эти дни работать, стирать, убираться и так далее. Такая, извините, почти иудейская строгость по отношению ко всем внешним предписаниям всегда была в нашем православном народе. И, несомненно, это было хорошо. Но если праздник для православного человека будет просто ничего не деланием, последнее будет для него горше первого. Перед революцией церковные праздники все чаще сопровождались пьянством и разгулом, потому что сатана мастер находить свое дело для ничем не занятых рук. В этом одна из главных опасностей духовной жизни. Святые отцы говорят, что пока не будет дом нашей души занят тем, кому он принадлежит, Господом, он будет пуст. Потому самая первая наша молитва к Духу Святому: «Приди и вселись вны». И в практическом плане лучший способ избежать зла — делать добро. Как говорится, в саду, сплошь засаженным цветами, почти не остается места для сорняков. Но там, где все заняла сорная трава, надо прежде позаботиться о том, чтобы ее не было. Святые отцы предлагают также и такое прочтение этой притчи. «Дом выметен, но не вымыт. Он должен быть вымыт, иначе в нем остается место дьяволу. Подметание очистило его только от явной грязи, в то время как грех, глубоко проникший в сердце грешника, остался нетронутым. Дом выметен от мусора, видимого для людей, но на стенах его проказа. Он убран по внешнему порядку, но не украшен чистотой благодати. Человек может считать себя праведником, но краска и лак, которыми он покрывает дом своей души, скоро слезут. Семь злейших духов войдут в него без труда, не встречая сопротивления. Лицемерие — прямая дорога к отступничеству. Если грех тайно укрывается в уголке сердца, в час испытания совесть молчит, и скрытый лицемер становится явным отступником. Последнее состояние его хуже первого. Отступники, как правило, хуже неверующих. Их грехи тяжелее, и в будущей жизни их ждет более суровое наказание.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в нашем эфире очередной выпуск программы «Иван Шмелев и его время». И я приветствую в нашей студии автора и ведущую этого радиоцикла, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья Евгению Александровну Коршунову. И сегодня у нас в гостях также Анастасия Евгеньевна Чернова, писатель, литературовед, член Союза писателей России, доцент кафедры филологии Перервинской духовной семинарии и кафедры литературы Московского университета технологий имени Разумовского. Это вот казачий, как мы его называем, университет, да, Анастасия?
Да, да.
Ну, очень приятно, что там такие молодые кадры. А сегодня, конечно, мы будем говорить о нашем главном герое Иван Шмелев и его время.
Дорогие друзья, это вторая встреча наша уже в этом радиоцикле, и сегодня мне бы хотелось поговорить о том, какой видел Москву Иван Сергеевич Шмелев. и старую Москву, в которой он родился в 1873 году, и ту Москву, которую он уже увидел после исторического слома 1917 года. Как и в его произведениях, которые он нам оставил, это и «Рассказ голуби», это и очерк «Душа Москвы», и это, конечно, «Лето Господне», которое он начал как записки для своего Ивушки, Ива Жентиньома. И также, конечно, «Пути небесные» и два очерка, которые он написал уже возле океана. Это, конечно, «Москва в позоре» и «Город-призрак». А вот это, и, конечно же, «Няня из Москвы» – это то, без чего тоже мы говорить о Москве Шмелева не можем. Вот это те главные произведения, которые хотелось бы сегодня обсудить. Ну и, конечно, мне кажется, то, что писал о Москве Иван Сергеевич Шмелев, оно действительно выросло вот из его детского православного сердца, из родного дома, потому что родился Иван Сергеевич Шмелев, самый распрерусский писатель, москвич, как и о нем говорили, как он сам себе считал, в Купеческом районе Москвы, в Замоскворечье.
Вот здесь неподалеку буквально.
Да, на Большой Калужской, в доме 13, где жили 4 поколения Шмелевых. И зачинательной, так сказать, традицией рода Шмелевых была прабабка Устинья, которая описывается Иваном Сергеевичем Шмелевым «Лете Господнем». И именно вот там, где любила смотреть на Кремль на каменном мосту прабабка Устинья, там остановилась слушать, и маленький Ванечка с Горкиным смотрели на Кремль, любовались святынями Москвы. И, конечно, тут очень важна фигура отца, потому что во своей автобиографии он как раз вспоминает, что «я ничего не помню в доме, никаких книг, кроме Евангелия и святых икон». И именно отец Ивана Сергеевича Шмелева, Сергей Иванович, он приучил мальчика к благочестию, и он описывает это в «Лете Господнем», вот в главах, посвященных как раз воспоминаниям об отце, и, собственно, вот как бы перед глазами отца вместе с отцом он впитывает в себя вот этот свет православия, эту ласку православия, и первые молитвы запоминает, так сказать, как раз рядом с своим отцом. И вот этот свет благочестия, это Замоскворечье, с его таким укладным, да, вот патриархальным духом, действительно сформировали тот взгляд на Москву, который отразился у Шмелева в его произведениях.
Да, может быть, как раз и дать слово Ивану Сергеевичу Шмелеву, чтобы мы услышали, какая же Москва. Вот есть удивительное высказывание, такое художественное, поэтическое о Москве. И когда я думаю о Москве, мне обычно оно вспоминается. Шмелев пишет: «Москва, какая же она большая, смутная вдалеке, в туманце, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички и домики, бурые и зеленые дощечки крыши, зеленые пятнышки сада, темные трубы палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики». Вот это такой взгляд сверху, как будто бы он полетел, такое детское ангельское видение, может быть, как во сне, потому что, ну, сейчас уже сложно представить такой вид, Москва и застроена, много, да, и высоких домов, и меньше крестов, но, однако, все равно вот это чувство поражает. Мы, когда поднимаем все около храма Христа Спасителя на мост, виднеются и купола, и кресты, все равно что-то остается. И вот этот образ, Шмелев его запечатлел и сохранил. Что главное в Москве? Главное, конечно, это храм, это купол, это много-много крестов, церковных крестов. И при этом Москва очень домашняя, тихая. Обратите внимание, он говорит про зеленые огороды, огороды, коврики, сады. Вот Москва, она такая. С одной стороны, она очень большая, она огромная, а с другой стороны, между домами есть тихие-тихие дворики и даже огороды, где, ну, видимо, грядки, где собирают урожай. Москва, конечно, дореволюционная, в детстве Ивана Сергеевича Шмелева.
я бы тут хотела дополнить, действительно, как говорил Аполлон Григорьев в воспоминаниях, Москва – это город растения. Москва росла, делилась, и действительно, вот эта и теплота, да, и теплая домашняя обстановка, они были в Москве всегда, но тут правильно очень, мне кажется, была выделена цитата, описывающая Москву, потому что у Шмелева выделяется вообще концепция Москвы как города-храма. И Москвы как Третьего Рима, идущая еще из древнерусской литературы, с повестей о начале Москвы, и это важно отметить. И, конечно, вот взгляд на Москву сверху, когда он описывает дореволюционную Москву, это, конечно, черты панорамного видения, которые свойственны были древнерусской литературе, и поэтому взгляд сверху, который был и у Лермонтова, и у Батюшкова, когда он с колокольни вот описывал Москву, это известное, да, и у Карамзина, то есть это традиция, идущая вот из литературы уже 18-19 века, и взгляд его изменится только, когда он будет описывать Москву революционную, вот Москву врасплохе или Москву в позоре, как он пишет. Вот, помню свое замоскворечье, темень осенней ночи, безлюдье улиц, глушь тупиков и переулков. Прятались за углами тени, человеческого лица не видно, только тени. Так по всей России. И храм метался в отражении, он еще пишет, храм в зеркальной воде метался, храм Христа Спасителя. Конечно, совершенно, да, вот эта фрагментарность, впечатления, которые вот как бы из бьющегося сердца, да, вот такого страдающего, они у Шмелева, и поэтому рождают такой образ совершенно. Это Москва тупиков, да, и переулков. Это взгляд, так сказать, изнутри вот этого уже города, который уже перестал жить прежней жизнью, но Москва затаилась, как он пишет в прекрасном рассказе «Голуби». Москва затаилась и жила своей жизнью, не веря своим глазам. Глаза Москвы, все-таки вот это ее прежняя душа, поэтому она существует, так сказать, и в Москве советской, и в Москве уже разрушенной, но эта уже Москва стала Китежем, Китежград, поэтому возникает вот этот концепт при описании Москвы новый. Града Китежа и второго Вавилона. То есть вот эти лики новой Москвы описывает он ее уже новым языком. И поэтому душа Москвы, она никуда не исчезла, не ушла никуда, но действительно она затаилась и ждет, так сказать, воскресения, которого Шмелев ждал, и на которое он надеялся, и о котором он пишет и в своих произведениях. Вот поэтому тут вот все меняется, но... Действительно, концепция города-храма, она важнейшая здесь, важнейшая, ну, это, наверное, вот все-таки в очерке «Город-призрак» тоже есть, да, и в «Няне из Москвы».
Да, я вот хотела еще дополнить, мы услышали два фрагмента, они, кажется, такие разные, с одной стороны, Москва, вид сверху, светлый образ, а с другой стороны уже тупики, темные тупики ночной Москвы, переулков и... Такая уже разруха идет там послереволюционная. Обратите внимание на цветовую палитру. Там был свет, золото, потому что купола не золотые, а потом стало темно. Да? Мир погружается во мрак. Мрак в душе и мрак город обступает тоже. И вот это очень важно, что Москву, такую настоящую, которая потом скрылась как город Китеж, она словно бы овеяна золотым сиянием. Он такой именно видит Москву. Там разные есть описания цветовые, разные оттенки. Она и пестрая, тут и очень теплая есть тона. Но золото, оно присутствует обязательно. И мне кажется, что это не случайно, потому что золотой свет и в фольклоре, и потом затем уже в литературном творчестве связан с миром иным. Об этом есть исследование, да, что золото, цвет сакральный, передает иную реальность. Это можно сравнить как на иконах золотой фон, да, на древнерусских иконах золотой фон, он отсылает вот к вечному, к миру райскому, к иному измерению. И как раз-таки вот в городе и в Москве очень важно увидеть и чувствовать это измерение. Оно всегда присутствует, просто... В какие-то моменты это явно, и человек чистый сердцем, он это чувствует и видит, а в какие-то исторические периоды это скрывается. Мне очень запомнилась вот эта идея про город Китеж, она как бы, да, скрывается, но человек может, православный, молящийся человек, он может и должен рассмотреть вот это тихое сияние.
Да, действительно, вот акцент на золотом, да, золотая Москва всех лучше. А я гляжу с отцом на Москву, поднимаясь к Рынкину, с Воробьевых гор, да, с точки, которые любили смотреть на Москву. Там был ресторан у Крынкина, его написали, где еще Садовский, да.
Чаи, вот, где да. они пивали, и несколько самоваров.
Да, и Садовский читал стихи Динки о Москве, да, и так далее. Потом их повторяет и Сергей Иванович, отец Вань. И это запомнилось, да, врезалось в память. И действительно, они смотрят, да, и вот это восприятие, переживание Москвы вот именно в цвете, да, визуальный образ Москвы, он действительно один из важнейших, и это значимо, поэтому золотая Москва, она и подсказывает другим языком, да, вот эту идею города-храма, действительно, которую выделяет Шмелев, и которая действительно важнейшая. Не всегда сейчас другие исследователи так считают, и ближе к юбилею Шмелева дискуссии на эту тему разгораются все ярче и ярче, и поэтому, так сказать, мне кажется, тоже важно еще раз об этом говорить, а чтобы говорить и делать какие-то выводы, нужно читать Шмелева, мне кажется, вот исходить от текста, действительно основывая свое утверждение на том, что писал Иван Сергеевич Шмелев, потому что его Москва не просто яркая, праздничная Москва, она действительно Москва православная. И золотая Москва всех лучше. Это связано с идеей, да, вот действительно золотого цвета, который занимает особое место в иконографии. Поэтому там важную роль в Лете Господнем, например, играют и белый цвет, и голубой тоже, синь да золото. Там Шмелев это указывает и говорит об этом. Но тут важно еще, что в Лете Господнем Иван Сергеевич Шмелев как раз описывает те моменты и переживания, так сказать, кончины отца и взгляд на Москву перед тем, как Сергей Иванович последний раз едет с ним на гуляние, и перед тем, так сказать, как он уже погибает от болезни. Мы знаем, да, эту историю, которая описана в Лете Господнем. Но Лето Господне связывается не только с судьбой отца, это русская эпопея, связана и с жизнью России. И очень важно, что отец возникает в книге почти всегда на фоне Москвы. И на бытовом уровне он устраивает в городе иллюминации, балаганы, сплавляет лес по Москве-реке. И внутренне, душевно. И перед смертью читает стихи о Москве с высоты Воробьевых гор, любуясь городом. И вдруг замечает, а где же Чудов? Что-то не различу. А раньше видал отчетливо, мелькнуло чуть, или глаза ослабли. Ну, глаза, конечно, ослабли. И этот момент такой вот болезненности, да, лишь мы чувствуем.
Первые симптомы болезни грозной, приближающиеся.
Да, но когда Шмелев писал эту уже главу, да, в эмиграции, Чудова монастыря в Кремле уже не было, как не было и Воскресенского, и Страстного монастыря, и Храма Христа Спасителя, и Афонской, и Иверской часовины, церквей Воскресения Славущего, Константина и Елены, Косьмы Дамиана, Никиты Мученика, Пороскевы Пятницы, Спаса на Бору, Троицы в Лужниках и даже Сухаревой башни, столь не случайно упоминаемых в Лете Господнем. Потому-то видишь Шмелев Москву всегда в туманце. Это туман умиленной памяти». И поэтому в сцене похорон он пишет: «Я знаю, это последнее прощание, прощание с родимым домом, со всем, что было». Вот. И, конечно, эта книга – это прощание с Москвой, с Россией, которые были. Вот Лето Господне, действительно, да, это память о Москве былой. Но начинает, опять же, мы должны здесь вспомнить, что начинает он эти воспоминания как рассказ для Ивушки, да? «А хочешь, мальчик, я расскажу тебе про Рождество». И так и начинается.
Про наше Рождество, да, там, по-моему.
Да, про наше Рождество.
Подчеркнуто.
И вот действительно, вот эта традиция, да, передать, так сказать, ну, Ивушку, да, считал уже своим сыном, сыну сохранить традицию, опять же, это шло из семьи, это действительно вот такая книга и семейного воспитания тоже, и появляется лучшее произведение Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господня». Но он никогда не забывал о своем доме, да, на Большой Калужской, там он познакомился со своей невестой, Ольга Александровна в Торлоне. Там он провел много лет своей жизни, но он, мы знаем, жил еще в разных тоже местах Москвы. Потом, когда он приезжает уже из Владимира, вот, и тоже любил Замоскворечье, например, в доме на
Малой Полянке, дом 27, когда он уезжал в Берлин, как раз этот дом. Вот, и сейчас сохранился, там есть памятная доска Шмелеву. Мы знаем, что там вообще дома в Замоскворечье, они были устроены так, что окна выходили на Кремль часто. Вот. А западные окна этого дома на Малой Полянке, они выходили на храм Христа Спасителя. И вот эта любовь, понимаете, к святыням Москвы, действительно, да, район Замоскворечья, он был так устроен, что купцы были люди благочестивые, и для них эта традиция была, да, изначально им передавалась от рождения. И Шмелев все это, так сказать, не потерял, хотя и терял, да, и возвращался к этому. Но, тем не менее, по Москве он скучал, и Москву он искренне любил, вот, и запечатлел вот во многих своих произведениях. Но мне характерно, что вот, мне кажется, еще нужно вспомнить о «Няне из Москвы», а произведения, понимаете, которые как раз составлялись вот тоже в эмиграции и представляли другой взгляд, не только взгляд уже русского человека, вот как память умиленная о Москве, которая была, которую мы представляем Лете Господнем, которую мы все читали, а очень интересно еще «Няня из Москвы». Вот, может быть, Анастасия Евгеньевна тоже нам расскажет, как там, каким языком описывается Москва, что там выделяет Шмелев для читателя.
Недавно перечитывала, вот буквально вот конец лета, вот так умилительно. Ну, просто, знаете, я ловился на том, что мне хочется произносить вслух некоторые фразы, я прям проговаривала вот то, что особенно няня говорит. Такой сочный язык.
Да, и там такой удивительный характер, вот от лица няни мы прям видим вот эту русскую няню, которая, ну, и воспитана, да, она погружена в бытие русское, традиционное.
Такой Горкин в женском облике даже, я бы сказала.
Да, и такая она жизнерадостная, несмотря на все трудности, испытания, такая честная, искренняя. Просто читаешь и улыбаешься, там, да, когда она честно обо всем размышляет, сразу очень ёмкое, такое точное слово. И мы как бы слышим вот этот московский говор. Я думаю, что у нее московские именно, да, московские слова, выражения. И мы чувствуем, да, какая была жизнь, какая становится. Причем мы можем сравнить, поскольку няня была и за границей, в Америке, например, а мы через контраст, через вот эти два разные миры Европы, Америки, Москвы, России, мы как бы видим через эту призму, в чем специфика, в чем особенность. Вот. И мне, например, запомнился образ яблок. А запахи, мы сейчас говорили и про цвета, и про то, что герои видят, но ведь мир Шмелева, он наполнен живыми деталями. Мы погружаемся и в звуки, в особые там стучание капели, в шорохи. То есть это та самая атмосфера, которую невозможно выдумать. Он ее уловил, и он ее запечатлел, он сохранил для нас. Атмосфера повседневности, можно иногда так сказать. Но повседневность, она несет для человека очень многое. Да, это та самая, тот ключик, родник живой жизни, повседневной жизни. Ну вот, яблоки. Про яблоки, да, в русской литературе сказано много. Тут и Бунин, антоновские яблоки. Особый аромат и сразу ощущение чего-то уходящего, забытого, того, что очень дорого и с чем ты прощаешься. Так вот, оказавшись в Америке, няня о чем грустит? Она очень хочет нормальный яблочный компот сварить из настоящих яблок, чтобы он был густой и с необходимым ароматом. И она говорит, а то в Америке подают какой-то сироп, сбрызнутый духами или, да, какой-то там жидкостью. То есть это не настоящее, да, это уже, ну, некая такая имитация. И Шмелев, мне кажется, постоянно, описывая Москву, настоящую Москву, он ищет вот эти подлинные на разных проявлениях и в описаниях города, храмов, архитектуры, и даже вот таких вот маленьких деталях: вкус, звук, какая была музыка. Вот. Но надо всем этим, конечно, православный крест, и человек живет, по сути, богослужением. Он узнает, какие праздники, к чему готовится, там, пост, или скоро будет воскресный день, воскресенье Малая Пасха. И вот это для понимания Москвы тоже очень важно, да, богослужения, православные праздники, они определяют ритм города, ритм для православного жителя, опять же, да, для православного, который в данном случае там мальчик и няня, да, и герои другие, они вот живут, да, это их настоящая жизнь.
Да, она подчеркивает же, что вот она была-то в Америке, так и в храме сколько времени-то она не была, а вот в Париже уже вроде как и почти как и дома, потому что тут вот рядом храм, и она вот туда ходит. Вот такое бездомье хотя бы компенсируется, так сказать, тем, что рядом все-таки есть православный храм.
Да, получается, как остров она находит, и остров можно спасения. Обрести дом, да, если это в храме, и небесное царство, оно везде может проявиться для верующего человека.
Ну, действительно, здесь как бы Москва сближается с образом дома, да, по которой они скучают, да, действительно. И вот то бездомье, которое у них есть, ощущается все больше и больше, поэтому здесь не упоминаются, так сказать, вот реалии, как вот эти зарубежные, четко, да, вот место упоминания. А Москва описывается очень подробно. Улицы, переулки и так далее. А
вот прям географию можно старой Москвы изучать.
Об этом исследователи упоминали, да. Что вот действительно... А остальное пространство, оно как бы пространство без имен. Вот. И в этом тоже очень важно. А воплощение вот этого духа семейственности в образе как раз няни из Москвы связано с тем, что, в принципе, Шмелев описывает всегда и Москву саму, так сказать, и ее людей, воплощающих дух московский, как бы через призму женского начала. Москва всегда девушка, мать, так сказать, она няня, вот, как и укладливая старушка из рассказа «Голуби», которая, да, вот, кормит голубей, хранит этот московский дух и, так сказать...
Хотя няня-то из Тулы была, но много лет же все-таки прожила там, да, в Москве, в семье, да,
да. Да, поэтому и само название «няня из Москвы», да, вот этот женский образ, это тоже связано еще в русской литературе с традицией, так сказать, описания Москвы как невесты, возлюбленная, ждущая своего жениха, это тоже очень важно. Ну, а Петербург у нас всегда противоположность. В Москве у нас всегда связывался, как Петербург – это город, да, женихов, а Москва – это город невест. Поэтому вот здесь эта традиция, и Шмелев это впитывает, так сказать, у него всегда вот и Катечка, вышгородская няня, они действительно воплощают действительно вот московское начало, такое исконное, да, патриархальное. Это очень важно, это всегда у Шмелева выдерживается, так сказать, это. Поэтому для него действительно, я считаю, что православие, да, и действительно душа Москвы, это душа православная, для него это первостепенно, и это очень важно. Поэтому даже в таком романе «Пути небесные» итоговом для Шмелева очень важном, жанр его часто определяют как духовный роман Ивана Шмелева, а там тоже показан и Петербург, и Москва, но там пространство описывается своеобразным таким тоже языком, и там вот эти традиционные места, вот самые, да, такие вот показательные, говорящие, они делятся как бы на две части. На места светские, вот, которые, так сказать, влекут героев совершенно далеко, да, от пути духовного, которому посвящен роман, к которому они должны прийти, и на места, как раз связанные с православной культурой. То есть там четко идет разделение. И поэтому там традиционный образ круга, который тоже имеет разные значения. Это образ круга, заводящий, так сказать, да, вот в эту воронку искушений, или образ круга, который напоминает нам о вечности, который действительно связан с путем человека к храму. То есть там пространство тоже имеет описание пространства, очень интересную структуру, и поэтому у Шмелева, так сказать, вот этот взгляд, он выдерживается в разных совершенно произведениях, хотя, конечно, там московский текст и тема Москвы, да, она не является главной, но если говорить, так сказать, о ниточке, которую мы ведем, которую мы пытаемся с вами сегодня обсудить, то, конечно, выдерживается. То есть у Шмелева эта концепция едина. Иногда он, даже более того, он показывает и явные как бы чудеса, которые происходили, исторически зафиксированные. Например, вот в рассказе «Голуби» говорится о явлении, как Никола, святой Никола маску себя сорвал, так называется, о чуде, которое произошло. Вот с иконы Николая Чудотворца, когда знамена интернационала, которые закрывали икону, они слили сами, и явился народу лик Николая Чудотворца. Вот это чудо он тоже рассказывает, о котором упоминалось еще в «Лебедином стане» Цветаевой. Да,
то есть это подлинное событие.
Это подлинное событие, и он показывает, да, это он оставляет, так сказать, этой истории. Поэтому у него часто, когда Москва пустеет, вот в революционные, да, годы, в советские годы, когда Москва пустая, она у него и сама является героиней. Ну, мы помним, что у Платонова есть тоже, да, «Счастливая Москва», то есть этот прием уже тоже используется другим писателем, но тут совершенно с другой стороны. Москва сама звонит, Василий Блаженный, он смеется, он молчит, как будто спит, но, так сказать, он не погиб. Он смеется на солнце, блаженный Василий, и еще сказки нам тоже расскажет. Он говорит о том, что никуда не ушла Москва, да, покорно лежит и тлеет. И у него героями являются и колокола, которые выражают эту душу Москвы, и храм, и действительно храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.
«Лик сокрытый» вспоминается название одной из его повестей. Ну, во всяком случае, очень такой образ говорящий такой. Я думаю, что-то и к Москве тоже можно отнести. Вот ее лик как бы сокрылся, но он есть.
Но он есть, и действительно, если мы вспомним о том, что Иван Сергеевич Шмелев был студентом юридического факультета Московского императорского университета, и он написал очерк, посвященный 175-й годовщине Московского университета, называется он «Душа Москвы». И вот он говорит о том, что мученица Татьяна, она не только покровительница, да, всех учащихся университета, он говорит о том, что храм, да, Московского университета, это храм, так сказать, просвещению, что настоящее образование – это образование, которое просвещает светом Христовым. Так это воспринимает Шмелев. И действительно, он продолжает, так сказать, это. И для него тоже и Московский императорский университет – это тоже принадлежит вот к тем местам, которые составляют вот этот перечень святынь, тоже можно сказать, святых мест. Поэтому он здесь как раз приподнимает, да, здесь он очень любил Московский университет, и эту любовь выразил в отдельном очерке, который ему посвятил.
Вот я сейчас размышляю, если Москва, образ ее сокрыт, то как же его найти? Возможно ли? Потому что, ну, человек может жить и жить, вот, видит только современные реалии, где-то там сокрыто, он не видит. Как научиться видеть? Вот возникает такой вопрос, может быть, тоже размышляет на эту тему. Как же найти? Возможно ли найти? И мне вспоминается еще писатель Борис Шергин. Вот он удивительно близок к Ивану Сергеевичу Шмелеву в том, как он воспринимает город, и одновременно как он подходит к вопросу города сокрытого, сокрытой реальности, сокровенной. Если Иван Сергеевич Шмелев уже больше вспоминает Москву, он туда не может лично вернуться, но у него зато есть прекрасные воспоминания, он все это знает и чувствует, то Шергина описывает, он же уже живет в той самой исчезнувшей Москве, 30-е годы, закрываются храмы, уже нету колокольного звона, улицы стремительно меняют свой облик. Между тем, Шергин, у него есть дневник, вот издан, да, дневник Шергина, «Великий пост», идет в храм к прежде освященным, он называет так службу прежде освященных даров. Храм закрыт, службы нет. Он встал, и он идет по этим улицам. В 7 утра он сходил к обедне. Видимо, он сходил к этому храму закрытому. Далее он рассказывает своему брателке. Я сказываю, а брателка в ту пору из очереди прибежал. Посуду мой собирается. Он послушал, да горестно возопил. Нету, нету такой улочки. И травки там нет, и дома эти рассыпаны, и свет тихий погас. Вот такой крик боли, уже ничего нету, да, а для человека есть. Представляете, а для Шергина и для Шмелева, для них это все есть.
Духовными очами они прозревают.
Да, оно есть, как у каждого, а храмы же, говорят, есть свой ангел. Храм разрушили, а это место святое все равно. Это не избежать, это не забыть, оно присутствует, есть в жизни. И вот, читая Шмелева, вначале Евгения Александровна перечислила прям ключевые произведения, где описывается Москва, можно записать, прочитать или перечитать, и понять, что вот эти реалии, они и сейчас присутствуют в нашей жизни, надо только к ним приобщиться и, собственно, возрождать, да, возрождать эти реалии.
Ну, мне бы хотелось дополнить, действительно, что споры вот о современности, о том, действительно, насколько верно изобразил в Москву Шмелева, о его видении мы поговорили, да, какой предстает Москва Шмелева, о том, насколько это близко к реальности и, так сказать, то, в чем хотел упрекнуть Адамович Шмелева, это известно, да, о том, что это Москва, да, и Россия идеализированная. Вот не поддаемся ли мы иллюзии? Да, не поддаемся ли мы иллюзии? Споры шмелевоведов очень часто как раз именно по этому вопросу и происходят. Но мне кажется, что нужно подтверждать еще свидетельствами других писателей, вот, современников Шмелева, которые, не читая Шмелева, изобразили Москву и Россию тоже такой же. Например, можно вспомнить о описании Москвы в произведении «В родном углу» Сергея Николаевича Дурылина, который воспроизводит вот именно те же и концепты, и образы, которые близки образам Ивана Сергеевича Шмелева. У него тоже это православная Москва, да, это тихая Москва, там очень важную роль играет описание вот этой оппозиции шума, тишины, да, это у него тихая Москва, укладливая Москва, но Москва тоже православная, и образ города-храма у него тоже становится вот давлеющим, становится центральным, и поэтому эту вот верующую ткань и жизнь, да, православной России Сергей Николаевич Дурылин тоже отразил в своем одном из главных своих произведений «В родном углу». Я теперь об этом тоже говорю, вот, потому что все-таки шмелевская действительно Москва, она отличается от Москвы, описанной Буниным, ну, как и в «Чистом понедельнике», да, и в других его произведениях. Она отличается от Купринской Москвы, которую он изобразил в «Юнкерах», да, немножко отличается, и других произведений, ну, и платоновских, да, там, описаний и так далее. Тех, которых и писал о Москве, да, и Михаил Булгаков, и многие-многие другие писатели 20 века. Поэтому у Шмелева действительно на этом литературном фоне можно сказать, что он выделяется. Но если мы прочитаем те произведения, которых упомянула Анастасия Евгеньевна, и прочитаем «В родном углу» Сергея Николаевича Дурылина, ну, очень много, да, перекличек. И действительно, Дурылин тогда не мог читать Шмелева, но он тоже воспроизводит, так сказать, вот этот «Ликс Верси». И поэтому действительно прав, мне кажется, Амфитеатров, который в своем очерке о шмелевской Москве, он действительно сказал о том, что Шмелев не должен был следовать вот этой вот правде факта. Он разил «Ликс Верси» и изобразил его верно, да, вот, ну, вот близко, да, близко, так сказать, к оригиналу я воспроизвела, может быть, недословно, но Амфитеатров был прав. Амфитеатров был прав, и мне кажется, то же самое сделал Дурылин, поэтому образы у них практически совпадают, они очень близки, они перекликаются, и поэтому никакого вот иллюзии, слово «иллюзия» здесь для определения того, что изобразил Иван Сергеевич Шмелев, никак не подходит.
Совершенно согласна. Конечно, они видят духовную реальность, об этом пишут. Ведь каждый человек воспринимает по-своему, да, у каждого свой взгляд. И даже сейчас взять современную Москву, жителей одного подъезда, одного двора, и спросить, что они видят, я уверена, что ребенок и там, например, старушка и какой-то служащий, они все по-разному увидят. Исходя из своего опыта, из духовной жизни, из своего настроения, это будет, с одной стороны, мрачный двор, где много машин, с другой стороны, приятный дворик с лавочками. То есть это будет, скорее всего, разный образ города. Поэтому, ну, не стоит удивляться. Я встречала, например, такие высказывания, что вот Шмелев описал, а где-то есть в воспоминаниях, простые жители, они не заметили. Они жили, у них как бы другой был образ Москвы. Так, конечно, они могли не заметить, они жили в своих там других делах. Они не были восприимчивы там к церковному звону. Колокола звонят, спокойно можно не услышать. Каждый слышит то, на что у него настроено уже ухо. А Иван Сергеевич, он услышал главное, так же, как и Дурылин, и Борис Шергин, и учит нас этому.
Конечно, у писателя свой взгляд, свое ухо. Да. Вот, благодаря им мы как-то можем как это тоже почувствовать, приобщиться. И вот читаешь, мы не жили и не знаем такой Москвы, но настолько это близко сердцу. тоже безоговорочно. Я вот не знаю, как можно с этим спорить. Я не могу с этим спорить. Я принимаю это, потому что это где-то в генах у нас находится, что да, это так и было. Мы верим этому безоговорочно, правда же?
Ну и сейчас, вот пройдясь улочками за Москворечье, еще можно почувствовать вот дух старой Москвы.
Да, вот этот аромат.
Да, этот воздух, да, так сказать, эту атмосферу. Все-таки еще Москва, да, живет. А вот несмотря на все
совершающиеся... Дух дышит где хочет. Вы знаете, мы вот венчались, как, так сказать, не по месту жительства, мы захотели венчаться вот этой часовне, которая стоит на месте храма, который был домашним храмом, что ли, где был ктитором Сергей Иванович Шмелев, Шмелевского храма. Вот было очень радостно. Но есть какой-то вот ангел-хранитель этого места, дух места, да, и оно... остается намоленным, и оно там дышит Шмелевым. Печально мне только, что какой-то очень памятник какой-то. Но я не знаю, как вот вы, сведущие люди, оцените. Мне как-то всегда грустно проходить мимо памятника Ивану Сергеевичу Шмелеву, мимо этой вот какой-то жалкой маленькой головы, где даже и цветочка-то не увидишь. И я думаю, ну заслужил совсем другое Иван Сергеевич Шмелев. Поэтому я хожу к нему на кладбище, к этому памятнику. Я не хочу ходить.
Ну, тут художественное решение немножко спорно, да, вот потому что у нас какой-то такой возникает облик. Ну, вот,
какого-то жалкого, горестного, такого страдающего человека. Он много страдал.
Но маленького Шмелева, да, вот как-то его значение.
Маленького человека.
Да, маленького человека. Вот эта как-то метафора очень подходит здесь. Поэтому у меня тоже это как бы чувство вот о том, что стоит, так сказать, за именем Иван Сергеевич Шмелев, совершенно не угадывается, да, вот здесь. Но нужно еще... радоваться всегда, еще принимать то, что у нас есть, да, и желать лучшего.
Но сам-то он очень верил ведь, что книги его придут, что его оценят, что он будет продолжать работать здесь, в России, на благо новой поросли, на благо молодежи. Мы в долгу перед ним все еще.
Ну, и он, конечно, опровергнут многие мифы, об этом многие знают, но не все, потому что он говорит, всегда начинает вот это со знаменитой метафоры, а какое же у нас темное царство? Разве темное царство? И он много пишет о той деятельности благотворительной, которую оказывали купцы, он действительно опровергает миф о купечестве, который создавал Островский. Это, естественно, и Дорылин этому противостоял, но этому противостоял Иван Сергеевич Шмелев. Ну и как их и выходец, конечно, из купеческой среды, он имел право об этом говорить и говорил, очень верные факты приводил, например, о купцах Третьяковых, которые создают, да, Третьяковскую галерею, он говорит, действительно, наши, так сказать, гости столицы нашей страны судят, так сказать, о нашей культуре, вот посещают действительно Третьяковскую галерею. Об этом написал никто иной, как Иван Сергеевич Шмелев, вот в очерке «Душа Москвы».
Ну, еще вот говоря про возвращение Шмелева, да, он возвращается не только в форме памятника, памяти, там, литературные чтения, еще конкурсы проходят. Вот, мне кажется, это очень важно и очень здорово, что конкурс, который проводит издательский совет Русской Православной Церкви, называется «Лето Господне». Это отдельный сайт, уже большой проект, и уже десятилетие идет этот конкурс. И дети, там есть разные возрастные номинации, от 5-6 класса до старшеклассников, они пишут стихи, рассказы, присылают на конкурс, и все это вот овеяно, именно поставлен такой идеал, к чему стремиться, это лето Господне, творчество Шмелева. И когда я работаю там тоже как член жюри, доводилось читать разные работы, и они не могут не радовать. Вот уже отобранные работы, бывает даже сложно выбрать, там число баллов ограничено, всех хочется выделить, и ты видишь просто, что сейчас, да, вот молодежь, они следуют традиции Шмелева в том, как они видят этот мир, как они описывают, они используют тоже вот приемы похожие. Это дети, как правило, они воспитаны уже в православных семьях, они ходят в храм, поэтому у нас там и описание богослужения, описание праздников, и все это настолько ярко, настолько сочно, настолько живо. Поэтому вот Шмелев еще живет и в творчестве юных писателей. Да, вот его начало, его традиции, они очень важны.
Ой, это очень хорошо, что вы это подчеркнули. И давайте как-нибудь отдельную передачу этому посвятим. Анастасия Евгеньевна, с лауреатами конкурса поговорим. Это очень-очень
дорого. Это было бы очень здорово.
Мы поговорили о тех главных произведениях, которых, да, Шмелев представляет. Старую Москву и Москву уже революционную. Поговорили о том, что действительно творчество Шмелева связано с современностью. И эта традиция читать Шмелева, передавать эту память о Шмелевой, она жива. И это, наверное, главное есть в нашей вот современной жизни. Спасибо большое вам за этот разговор и за то, что эта передача состоялась. Ну, а так как цикл наш называется «Иван Сергеевич Шмелев и его время», то я хочу сказать, что книга уже о Шмелеве с таким названием, она вышла.
Это ваша книга, подчеркнем.
Да, к этому юбилею ее можно и прочитать, приобрести. Но главное, что одна из глав книги, она как раз посвящена Шмелевской Москве. То есть это действительно как раз тем произведениям, о которых мы говорили. Ну, благодарим за внимание. Спасибо большое.
Спасибо.
Главным образом, спасибо вам. Вы сегодня много интересного и важного сказали нашим слушателям. И я думаю, какой-то такой импульс дан, чтобы люди читали, тоже приобщались, какие-то, может быть, вопросы задавали, что-то свое находили. Потому что действительно творчество Ивана Сергеевича Шмелева связано с современностью и, я бы даже сказала, устремлено в будущее. Несомненно. Я благодарю сегодняшних участников передачи из радиоцикла «Иван Шмелев и его время», ведущую радиоцикла, доктора филологических наук Евгению Александровну Коршунову, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья, вот которая сегодня к нам в студию привела Анастасию Евгеньевну Чернову. Была рада я знакомству, литературоведа, члена Союза писателей России, доцента кафедры филологии Перервинской духовной академии и кафедры литературы Московского университета технологий имени Разумовского. Благодарю вас и до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
До свидания.